Лабас Вакарас понес Сарпона, тема нашей сегодняшней лекции о безбородом народе, 18 глава книги пророка Йешаяху. «О земля шумнокрылая, что за реками Куша, посылающая посланцев по морю и в судах, папирусных, по водам, идите, легкие посланцы, к народу рослому и безбородому, к народу страшному исконе и доныне, к народу могучему, который все попирает, землю которого прорезают реки. Все вы, жители вселенной и обитатели земли, когда поднят будет знак на горах, увидите, и когда затрубят в шафар, услышите. Потому что так сказал мне Господь, покоен буду я и буду взирать я из места обитания моего, как ясная теплота над светом, как роса и облако в жатвенный зной. Но еще до жатвы, когда закончится цветение, созревающим плодом станет цветок, срежет он ветви садовыми ножницами и побеги обрубит, отсечет. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор и зверям земли, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом прозимуют. В то время принесен будет дар Господу Цваоту на место имени Господа Цваота на гору Цион от народа рослого и безбородого, народа страшного исконе и доныне, народа могучего, который все попирает, землю которого прорезают реки». 18 глава книги пророка Йешаяху. Что бы это значило? Первый вопрос, который перед нами стоит. Пока я хочу сформулировать несколько принципов, которые мы увидим непосредственно из текста и увидим из комментариев. Первое. Цивилизация мира далекого будущего будет расположена за реками Куша, за пределами цивилизации Ближнего Востока. Пророчество о безбородом народе, это пророчество пророка Йешаяху, касается далекого будущего. И что мы можем увидеть непосредственно из самого текста 18 главы до изучения первоисточников. Цивилизация мира будущего, то есть периода конца дней, будут править безбородые. Некое утверждение весьма не банальное в те времена. Ближний Восток будет оккупирован кушиянами, то есть дикарями. Безбороды будут физически крупными, переедать, у них будут метаболические проблемы, и качать мышцы, обращать первичное внимание на тело вместо души. От них будет исходить много шума. Эта цивилизация будет находиться в тени, то есть в более прохладных странах, изобилующих реками, вдалеке от субтропической пустыни и в отрыве от духовной практики. Это и называется в тени, когда с одной стороны не так жарко, с другой стороны тень, так что Всевышнего там не видно в этой тени. У них будут легкие быстроходные корабли. Власть в цивилизации того времени будет зависеть от авиационного и космического превосходства. Пока я формулирую принципы, а дальше мы увидим это непосредственно в тексте. Безбородые люди страшные, попирающие землю, в смысле духовных ценностей и загрязнения окружающей среды. При изучении 18 главы мы увидим еще несколько центральных идей этого пророчества, которые раскроются перед нами из первоисточников. Первое, что главный политический конфликт далекого будущего будет между безбородыми и бородатыми, а земля Израиля, как всегда, окажется в эпицентре событий. Второе, что безбороды будут оказывать военную помощь государству Израиля в их противостоянии бородатым. Третье, лобби еврейской диаспоры в странах безбородых будет поддерживать государство Израиль. И государство Израиля ждет изменения политической системы, переход от республики к конституционной монархии. Все эти принципы мы сейчас непосредственно увидим в тексте. На первый взгляд звучит действительно слегка неожиданно, потому что из текста напрямую, в отличие от предыдущих глав, мы понять с вами много не успели. Первый вопрос, о каком времени идет речь? Раши. «Унвуазу аль охлусе гог умагог». И это пророчество говорит о армии Гога и Магога. То есть пророчество о далеком будущем, когда состоится война страны Гог и царя Магог против Ближнего Востока. Теперь посмотрим первоисточники, разъясняющие эту главу. Не посмел ли я дать вольную трактовку словам величайшего пророка Иудеи? Начнем со слов пророка Йехескеля в 30 главе. Байом гагу яцу малахим мелифанай, бецим лерахридет куш, бетах, вагайта халхила бахем кейом Мицраим, кигиней баа. И будет в тот день, выйдут посланцы передо мной на кораблях, для того, чтобы привести в смятение куш, который сидит в покое, и будет ужас на них, как в день Египта, и вот она приходит, говорит пророк Йехескель, в своем видении конца дней. Раши. Гой эрец цалцель кнафаим, вот земля, которая шумит крыльями своими, даатун ла бисфинан меар архика, векелеген присин кинишра, детаэс беканфуги. Раши нам говорит о следующем, что придут эти народы во время последнего сражения Гога и Магога против земли Востока, как мы учили с вами подробно в книге Даниила. Речь идет о том, что цари Севера будут воевать с царями Юга, и земля Израиля как раз окажется в эпицентре, как всегда, поэтому земля Израиля сейчас, до войны Гога и Магога, имеет столь первостепенное значение. И любое мелкое событие, которое там произойдет, сразу находит место в средствах массовой информации. Датун лабесфинин, что придут они на кораблях из земли далекой, и пушки их будут наделены крыльями, при помощи которых они будут летать, говорит Раши. Раши, который жил в XI веке, говорит о том, что здесь речь идет о некой космической технологии и авиационной промышленности. Описание Раши напоминает современные шумнокрылые быстроходные авианосцы. Раши так написал. На это самое место. Не то, что Раши это сказал где-то в другом месте, в каком-то комментарии на сон кого-то. Раши здесь, на это место, это объясняет. Радак. Убыхли гуме и шалхам. И вот в этих папирусных, как здесь переведено, суднах будут они двигаться. Пируш сфинота сует миагоме, вегем колот лалехет альпнея. Речь идет о неких кораблях, которые сделаны из такого материала, который легкий, и это позволяет им быстро передвигаться по морю. Малбим. Вегайну шигу гой гадоль, умедина мишухал и мерхок, вехарвом и рута вехада. И этот народ безбородый, народ большой, и страна у них очень широкая, много земли, большая страна. И меч их страшен и заострен. То есть речь идет о некой сверхдержаве, согласно объяснению Малбима, обладающего современным оружием, которое придет для своего столкновения в землю Израиля. Пророк Цфания. Меверле на горе Куш, атрибат поци, ювилун минухати. Говорит пророк Цафания, за пределами границ Куш. Атрибат пуца, пока мы не знаем, как это перевести, принесут подношение мое. И Раша объясняет, что означает атрибат пуца, что это за действительно некое название, кто будет приносить Богу подношение. Раша объясняет так. Меверле нагар Куш. Те, кто находится за пределами реки Куш, то есть за пределами той цивилизации, которая имела первостепенную роль в древние времена, в древнем мире, принесут мне подношение. Атри, от слова атар, место, с которых, говорит Раши, митпалали малай, с которого молятся мне. Батпуцы, кнесиот нефуцати ашер гафицоти. Собрание изгнанных моих, которых я изгнал. То есть, кто будет Богу подносить подношение землю Израиля? Лобби еврейской диаспоры в странах безбородых будет поддерживать государство Израиль. Если перевести Раши немножко на более современном политическом языке и использовать более современные понятия, то об этом идет речь. Еврейское лобби, которое будет молиться в странах диаспоры. Абарбанель. Ракше бераскамат коль гаумот беэмуна эхат бесибад гамитим шиихью бехоль махозу пелах. Когда придут все эти народы подносить свое подношение, при соглашении всех народов в единую веру, О чем идет речь? Об Организации Объединенных Наций, которая, когда наступит конец дня, истина раскроется, она, безусловно и естественно, принесет подношение народу Израиля. Когда это произойдет? Когда народы увидят истину. Как то сказано, когда это точно произойдет? Все вы, жители вселенной, говорит пророк, обитатели земли, когда поднят будет знак на горах, увидите, и когда затрубит шафар, услышите. Когда это произойдет, когда будет знак на горах? Что такое знак на горах? Мы уже учили во второй главе книги пророка Йешаяху о том, что тогда, когда народы скажут «Ки мицион теце Тора удвар Ашем Иерушалаем», от Бога вышла Тора и Слово Бога из Иерусалима, тогда эти события завершатся трублением в шафар, когда еврейский народ будет собран со всех краев земли, и тогда Организация Объединенных Наций принесет свое подношение Израилю. Абрабаналь. Йошвей тевель вешахнерец, кенесенез гарим, тиру китко шафар тишмеу. Все сидящие во вселенной обитатели земли, когда будет поднят знак на горах, увидите, и когда затрубит шафар, услышите. Коль Йошвей тевель, говорит Абарбанель, дон Ицхак Абарбанель, мудрец и каббалист из Испании, все обитатели земли, ашер юбизман атхия, которые будут во времена воскрешения из мертвых. То есть, что на самом деле народам даст понимание того, что Тора – это истина, воскрешение из мертвых. Когда они увидят вдруг такое явление, все остальное, философия, разъяснение, для тех, кто относится к народу мира, будет непоучительно. Они увидят истину, они увидят мир, сотворенный Всевышним, они не обращают на это внимания. Они видят, что каждый материальный закон, он очень точен и детален, однако считают, что в духовных законах абсолютно нет хозяина, тут можно жить так, как угодно, без малейших ограничений. Поэтому, когда они уже видят воскрешение из мертвых, а это будет одним из последних элементов конца дней, одним из последних элементов конца дней, только тогда они постигнут. Вешухне арец, живущие в земле, дословно сказано. Еще раз, как говорит пророк? Он говорит так. Жители вселенной и обитатели земли. Не обитатели, которые живут на земле, а шухней арец – это проживающие дословно в земле. То есть те люди, которые воскреснут. Вот когда это произойдет, тогда Организация Объединенных Наций принесет свое подношение земле Израиля и народу, живущему на Сионе. Шухне Эрец, говорит Абарбанель, Ромез намекает, Эль Гамитим на мертвых, Юшне Адматафар, которые спят в прахе земном. Пророк Захария говорит об этом следующими словами. Верашем Элехем Ирее, Ваяцаке Берак Хитсо, Гашем Элуким Бешафар Итака, Вагалох Бесарот Тиман. И Всевышний вам раскроется, покажет себя, и выйдет, как молния стрела его, и Бог Всевышний в большой шафар протрубит. Тогда, когда это произойдет, когда действительно Всевышний станет осязаемым для населения, то есть тогда, когда он будет как молнией, тогда народы наконец поймут. Но гиюр тогда, как в прошлой лекции мы учили, уже будет невозможен. И тогда поймем и мы о том, сколь многое мы могли бы сделать до тех пор, пока Всевышний не лишил человечества свободы выбора, вот этой самой молнией, когда он нам создал сердце и мозг, который в условиях очищения от всякой мути, от всякой грязи и тупости, в состоянии будет раскрыть нам в этом мире уже Всевышнего, из сотворенного им мира, в котором мы видим глобальную целесообразность. «Потому что сказал мне Господь, покоен буду я, взирать я из места обитания моего, как ясная теплота над светом, как роса и облако в жатвенный зной». Тогда Всевышний будет в состоянии покоя. Это означает, что сейчас Всевышний в состоянии покоя не находится. Во времена до конца дней, до раскрытия его славы, до того, как человек еще не стал существом возвышенным и великим, у Всевышнего нет покоя. Это означает, что Всевышний ссорится с грешником, и Всевышний грешнику не дает покоя, поэтому те, кто находится в состоянии греха и хотят прийти к счастью посредством своей работы и стремлением удовлетворения своих страстей, желаний, почета, славы и прочих эгоистических целей, которые они себе ставят, Всевышний ссорится с ними, чтобы, к счастью, они благодаря этому не пришли. Во-первых, потому что душа человека действительно этим не может быть удовлетворена. А во-вторых, не будет у него такого успеха, чтобы он этим был доволен. Этим Всевышний сейчас занят. Радак. Покой в высших мирах наступит только после исполнения пророчества пророка Йешаяху, сказанного в 62 главе в самом конце книги. Что говорит пророк в 62 главе? «Леман цион ло ихашеу, леман Иерушалаим ло ишкот, ад яце кенога цитка в Йешуата келапид ивар». «Ради Циона я не буду молчать, и ради Иерусалима не будет у меня покоя, до тех пор, пока как свечение не выйдет праведность моя и освобождение, как факел, загорится». Вот до тех пор, пока Всевышний не раскроется в этом мире как факел, так что последний обыватель уже сможет потерять свободу выбора, до этого момента покоя у Всевышнего не будет в его ревности за Цион и за Иерусалим. Но еще до жатвы, когда закончится цветение и созревающим плодом станет цветок, срежет он ветви садовыми ножницами и побеги обрубит, отсечет. О какой сельскохозяйственной деятельности здесь идет речь, какие ветви нужно садовыми ножницами резать и как к концу дней это относится. Мецудат Давид. Килифне кацир, перед жатвой, лифней бо это кацир, прежде чем наступит время жатвы, катам перах, будет отсечен цветок, кшиитам гаперах ве коров льетбашель, тогда, когда оторвется цветок и плод будет близок к тому, чтобы созревать, векерат, тогда будет он срезан, «Аз и карета куретет енукот агфаним хараким бемизмурот ваэт ганафим агдолим ясир бэгакарато вэзэ машаль аль гогу магог лумак шью кровим лигмор ацлахатам адше иквишу Иерушалаем ваяца хацы гаир бэгула аз яце гашем ванилхам бэгуим гагэм ваябдэм бэшэцев кэц». Тогда, когда вся работа этого страшного безбородого народа, который живет в тени божественности, для которого осязаемым является лишь то, что можно проверить цифрами и фактами, а то, что хоть чуть-чуть скрыто за занавесом законы природы, у них нет концепции, нет пути и, самое главное, нет интереса к поиску истины, к поиску ответов на эти вопросы. Эти народы, когда уже практически будет созревание их плана, какого плана? Захватить Иерусалим, святой город, в рамках их войны против народов юга, против бородатых, дикарей, которые заселили землю Куша. То есть все предыдущие главы книги пророка Йешаяху, если вы обратили внимание, говорили о пропаже тех народов, которые были первыми в цивилизации древнего мира. Муав, Дамаск, Вавилон, Ассирия, все пропадает, ни от чего не остается никаких следов. Кто приходит на их место? Бородатые кушияне. Вот против этих бородатых кушиян, когда, наконец, они, людей цивилизации безбородых, достанут окончательно, начнется последний крестовый поход. И земля Израиля будет посреди. Это есть война Гога и Магога, не против нас. Как мы учили в книге Даниэля, война Гога и Магога не против нас. Это мировая война, когда произойдет столкновение цивилизации безбородых против отсутствия культуры и цивилизации бородатых, которые просто их достанут.
Куши – это чернокожие? То есть бородатые,
африканцы бородатые? Куши – это некое слово, которое обычно означает чернокожие, но на самом деле в терминах Танах оно обычно означает отличающийся.
Другой.
И мы находим очень разные значения этого слова. Например, царь Шауль и царь Циткияху были названы куши, что они отличались своей праведностью. То есть слово куши. Но здесь, поскольку речь идет про Нагар Куш, про реки Куша, то есть те границы Ближнего Востока, которые релевантны во время написания Танаха, то речь идет о далекой цивилизации, которую построили безбородые, которых достали дикари бородатые, и против них будет, соответственно, эта война, война Гога и Магога. Талмуд в трактате Сангедрин. Байом гагуат смех керен лабейт Исраэль, ама раби хама, барханина, эйн бейн Давид ба, адша тихале малхут газулами Исраэль, шинемар, векарата залзелим, бемизмарот, вектив батри, бейт гаги ювиль, шай лэгашем цваот, ам мимушах уморат. Талмуд в трактате Сангедрин, который занимается в том числе вопросами государственной власти в еврейском народе. Байом гаго от смех керен, в тот день произрастет керен, надежда, будущее, лебейт Исраэль для дома Израиля. С чем связана надежда и будущее дома Израиля? Говорит Талмуд. Омар раби хама барханина. Эйн бейн Давид ба, что Машиах, потомок Давида, не может прийти. Ад шетихале малхут зулами Исраэль. Пока не пропадет дешевое правительство в Израиле. Пока в Израиле будет дешевое правительство, которое стремится исключительно к своей власти и к своим каким-то результатам, как то сказано, векрат газалзелим, и пропадут с прихода Машиаха дешевые. Дешевые с прихода Машиаха должны пропасть. То есть Машиах и его приход задерживают дешевые. И написано после этого, Бейт Гаги после этого принесет подношение Богу народ безбородый, большой, высокорослый и страшный. То есть страшные народы принесут подношение в знак почета и признания того, что в условиях сокрытие истины в этом мире, действительно истина была с еврейским народом. Это есть то подношение, которое принесет Организация Объединенных Наций. Они принесут нам некое провозглашение, подписанное всеми народами, «Кимицион тэцэ тура удва рашэм Иерушалаем». «Из Сиона выйдет Тора и Слово Бога из Иерусалима». Это то подношение, которое они принесут. Речь не идет о поставке вооружения или каких-то материальных благ. Все это просто человеку будущего будет не нужно. Таким образом, еще раз, с точки зрения Талмуда, трактата Сангедрин, государство Израиля ожидает изменения политической системы, переход от республики к конституционной монархии. Теперь эта идея становится уже понятной, да, что крота залзелим, когда пропадут дешевые правители и дешевое правительство. Речь идет о том, что еврейский народ сможет прийти к чему? К приходу Машиаха. Машиах – это царь. Машиах будет править на основе конституции, которая есть Тора. Сегодня в Израиле конституции нет. Потому что формально считается, как бы, что Тора в некотором смысле, которая абсолютно пинается этими дешевыми политиками, она является как бы формальной конституцией. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор и зверям земли, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом прозимуют. А в чем идет речь, о каких хищных птицах и каких зверях, что птицы и звери должны будут делать. Что станет добычей хищным птицам и зверям полевым? Говорит Раши. Я зву Яхдава, вместе они будут оставлены. Кто будет оставлены? Пиграйгэм, трупы их, которые останутся на земле. Трупы тех, кто примет самое активное участие, ну, пассивное в виде трупа, в войне Гога и Магога. Ла и айт гарим, для птиц небесных, для птиц хищных, века цалавы и коли имеемот акаец, все дни лета их будут есть вот эти вот птицы, эти трупы, техаров, коли имеемот ахоров, микан амру мишпат Гог латид лаво шнемасаходыш. Отсюда мы учим, что время войны Гога и Магога 12 месяцев. Обратите внимание, пророк Ишаяху, на самом деле, первый, который начал раскрывать нам в Танахе какие-то тайны конца дней. И то, о чем он говорит сейчас, это о войне безбородого народа против бородатых. Поэтому эта война будет продолжаться 12 месяцев, это то, что мы учим из времени поедания трупов тех, кто погибнет. Мидраш Тейлим. Камазмана хаявы рауф охлот бнивлото шельгог, ба Ишаяху пиреш ютбет ходыш. Сколько времени будут птицы и звери есть падаль трупов Гога? Пришел Ишаяху и объяснил 12 месяцев. Природа хищных птиц и полевых зверей изменится в дни Машиаха по отношению к живому человеку. А именно, об этом сказано, что ребенок будет играть возле гнезда гадюки, и змея потеряет способность жалить, вол будет пастись вместе с медведем, их детеныши тоже. Это изменение мира по отношению к живому человеку, по отношению к падали природа животных не меняется, они в них видят пищу. В живом человеке животные пищу или равного себе уже видеть не будут, потому что речь идет о человеке, будущего человеке исправленном. В то время принесен будет дар Господу Цваоту на место имени Господа на гору Цион. Обратите внимание, на место имени Господа. Что такое гора Цион? Это место имени, то есть место раскрытия, место пребывания имени Господа. От народа рослого и безбородого, народа страшного из коней до ныне, народа могучего, который все попирает, землю которого прорезывают реки. Давайте пытаемся снова сформулировать те принципиальные пункты, которые мы находим в пророчестве о безбородом народе. Еще раз речь идет о войне Гога и Магога, когда цари северной безбородой цивилизации пойдут против Востока. Пророчество пророка Йешаяху, которое касается далекого будущего. Первое. Цивилизация мира далекого будущего будет расположена за реками Куша, за пределами цивилизации Ближнего Востока. Второе. Цивилизацию мира будущего будут править безбородые. Третье. Ближний Восток будет оккупирован кушиянами, то есть дикарями. Об этом говорил пророк Йешаяху, что все те великие цивилизации, которые там были, они пропадут, и на их место придут арабы, дикие арабы, бородатые, которые и достанут на каком-то этапе безбородых. Четвертое. Безбороды будут физически крупными, переедать, иметь метаболические проблемы, и качать мышцы, обращать внимание в первую очередь на тело вместо души. Пятое. От них будет исходить много шума. Шестое. Эта цивилизация будет находиться в тени, то есть в более прохладных странах, изобилующих реками, вдалеке от субтропической пустыни и в отрыве от духовной практики. Седьмое. У них будут легкие быстроходные корабли. Восьмое. Власть цивилизации того времени будет зависеть от авиационного и космического превосходства. Девятое. Безбородые – люди страшные, попирающие землю в смысле духовных ценностей и загрязнения окружающей среды. Десятое. Главный политический конфликт далекого будущего будет между безбородыми и бородатыми, а земля Израиля окажется в эпицентре событий. Одиннадцатое. Безбородые будут оказывать военную помощь государству Израиль в их противостоянии бородатым. Они пришлют на каком-то этапе свое подношение. Лобби еврейской диаспоры в странах безбородых будет поддерживать государство Израиль. И государство Израиль ожидает изменения политической системы, переход от республики к конституционной монархии, о чем и говорил пророк Йешаяху в 18 главе. Спасибо за внимание. Зачем нам нужно знать, будет ли у людей возможно сделать гиюр, у тех, кто будет приносить подношения? Просто нам пришлось сказать, что тогда, когда это произойдет, и когда гиюр народы мира, которые раскроют перед собой Бога, уже сделать не смогут, тогда нам будет премного стыдно за наше бездарно прожитую жизнь до того времени, когда Бог не раскрылся нам в виде молнии, а в этом мире мы не смогли и не потратили никаких сил для того, чтобы раскрыть его единство. Тогда нам будет очень-очень стыдно. Поэтому пророк предупреждает нас сегодня. Это пророчество не обращено к безбородому народу.
Вы говорили, что земля шумнокрылая, это и есть земля, цивилизации Рима, о которой мы говорили. Но на самом деле написано немножко по-другому, написано «посылающие посланцев, идите посланцы к народу ростом».
Совершенно верно. Комментаторы об этом говорят, что здесь пророк имеет в виду на самом деле на наличие взаимной связи, что народ бородатый их достанет, в результате придут посланцы, они пошлют потом подношение. Действительно, комментаторы занимаются этим вопросом, что очень тяжелая глава, очень сложно написанная, очень сжата, тем не менее раскрывает нам совершенно фантастические элементы, которые говорят о войне Гога и Магога.
документ, согласно комментарию Малбима, речь идет об Ашур, штат Ассирия, и так сказать, то, что вот указывается, что насчет того, что побеги отрубит, отсечет, это гибель Ашур, гибель Ассирии, но также указывает и то...
Совершенно верно. Малбим имеет другой взгляд на эту главу. Чем те комментаторы, которыми привели, Раши, и Абарбанель, и Талмуд, и многие. Большинство комментаторов считают, что это касается периода конца дней.
Но Малбим указывает также, что любое пророчество, относящееся к периоду правления Хизкияху, оно имеет это пророчество отидит, то есть оно имеет также и взгляд в будущее.
Раши говорит, не так как Малбим, о том, что речь идет о далеком будущем, пророчество о далеком будущем. Да. Талмуд в трактате Сангедрин, то, что мы видели, приводит, что речь идет о войне Гога и Магога, о конце дней. Талмуд это явно видит, пишет.
И еще такой момент, такой небольшой, касающийся географии, то есть то, что указывается Эрец Цельцаль Кенофоим, тоже согласно мнению Малбима, это страна, где собираются, собираются птицы, то есть птицы собираются в больших количествах в теплых странах, или корабли, так сказать, но имеется в виду именно теплая страна.
Малбим имеет другой взгляд, чем большая часть комментаторов. В этом вопросе.
Здесь очень ясно. Если папирус, никто, кроме египтян, папирусных кораблей в то время не строил.
Мы явно видим, что речь идет о неместной цивилизации. Египет все-таки относился к этому. Плюс на иврите это на самом деле не папирус. Гомы это, я даже не знаю точно, что это такое. Гомы это скорее не папирус, а растительный такой...
Тростник.
Гомы означает некий тростник, то есть некий полый материал, полый внутри, который дает возможность быть легким и обладать способностью к быстрому передвижению, когда он в рамках корабля используется.
Сегодня консенсус между в вопросе, кто конкретно эти безбородые, кто конкретно эти бородатые.
Кто у нас бородатые, достаточно ясно. Это как раз те дикари ишмаильтяне, которые поселились на территории стран Писания, хотя к Писанию не имеет никакого отношения, и поэтому дикарями являются, поселились на земле, которая стала пустыней после того, как эти народы были изгнаны Ассирией и Вавилоном. Это однозначно они являются бородатыми, а безбородыми являются как бы те народы, которые сегодня управляют цивилизацией. Мы более-менее тоже сможем их указать на карте.
Если посмотреть, опять же, исторически, не с точки зрения, то безбородые, это начинается Рим. До них все были бородатые.
Ну, правильно.
То есть вот Рим, это уже безбородые. Однозначно,
конечно,
варианта нет.
Конечно, конечно. Об этом речь идет. О современной цивилизации, которая будет обладать ракетами с крыльями, говорит Раша. Об этом идет речь, конечно.
Но если тут написано, что из коней до ныне, то получается тот, кто сейчас живет, например, в Европе, в Америке, они из коней не были могучими. Ну, то есть, вот, если из коней до ныне, то они были всегда могучими.
Вопрос как бы о чем? О том, что они были народом крупной фигуры. То есть, как мы сформулировали, что у них метаболические проблемы, вызванные перееданием, и что они первичное внимание обращают на мышцы тела, то есть качают мышцы. Возможно, те народы, о которых идет речь, они более-менее исконно обращали больше внимания на свои тела и на свою пищу, нежели чем на поиск Бога, что и имеет в виду пророк.
Это не означает, что они имели какое-то значение очень сильное.
Ну, смотрите, от римских времен и от греческих времен народы как раз то и делали, что ели, занимались развратом и воевали римляне и греки, и те, кто являются продолжителями их цивилизации, они в этом были чемпионы. Из кони и до ныне.
В конце дней, вот слово «до ныне», что означает?
До ныне пророк Йешаяху дает пророчество, как сказали Хазаль, на далекое будущее. его книга предназначена не для его поколения, а для нас с вами. Поэтому, когда он пишет «до ныне», он имеет в виду все те поколения, которые будут учить его книгу, для того, чтобы узнать, чем ближе мы приближаемся к концу дней, к войне Гога и Магога, а мы уже совсем близко, тем эти слова становятся для нас яснее и реализуются.
До ныне это сегодня, я правильно понимаю?
До ныне это для времен читателя, как правило. Есть иногда в Танахе написано «до ныне», до того времени, если речь идет не о пророчестве на далекое будущее, а описание сегодняшнего состояния. Это зависит. В данном случае пророчество на далекое будущее.
Эти, в 4 стихе указывается, что покоен буду и буду взирать из места обитания моего.
Говорили мы об этом, что до прихода Машиаха, до того, как Иерусалим и Цион находятся сегодня в состоянии разграбления, когда Иерусалим – город трех религий, то Всевышний находится в покое, и он ссорится с грешником, мешая ему прийти к счастью посредством своего греха и своих материальных поисков.